Здравствуйте, сегодня среда, 23 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин вновь потребовал от Украины отказаться от планов вступления в НАТО. США, Великобритания и Евросоюз вводят санкции против лиц из окружения президента России и компаний, тесно связанных с Кремлем. Почему даже ближайшие союзники России не собираются признавать независимость так называемых ДНР и ЛНР? Также сегодня.
Я смотрел вчера на заседание Совета Безопасности. Это сборище маразматиков и воров. И думал о таком же сборище номенклатурных маразматиков из Политбюро ЦК КПСС, которые примерно вот так же, по собственной прихоти, воображая себя геополитиками за великой шахматной доской, приняли решение о вводе советских войск в Афганистан.
Алексей Навальный о политике Владимира Путина и всего российского политического руководства. В России объявлено об установлении дипломатических отношений с так называемыми ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Кремлем два дня назад, сразу после чего туда были введены российские войска. Остается открытым главный вопрос, собирается ли Москва сохранить контроль над теми территориями, которые уже контролируют сепаратисты с 2014 года, или Владимир Путин собирается отдать приказ о дальнейшем наступлении, чтобы захватить остальные территории Луганской и Донецкой областей Украины. Учитывая концентрацию российских войск вдоль украинской границы, разумеется, наступление возможно и на других участках. Очередное заявление Владимира Путина оптимизма по поводу возможности избежать большой войны с Украиной не прибавляет. Давайте послушаем.
Мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению. Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета.
Среди тех, кто предполагает, что Путин теперь все-таки остановится, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его мнению, признание так называемых ДНР и ЛНР, скорее всего, свидетельствует о том, что Путин теперь остановит продвижение российских войск и что масштабные боевые действия против Украины президент России вести все-таки не хочет. Вот что Дмитрий Тренин заявил в интервью «Голосу Америки».
Был момент, когда многие, в том числе и я сам, начали думать, что он, по сути, собирается объявить войну Украине. Мы были удивлены и вздохнули с облегчением, когда в конце он сказал, что собирается признать республики, потому что на пике, которого он достиг в середине речи, было действительно слишком сложно просто принять это. Думаю, это самый рискованный и в то же время робкий шаг, который мог предпринять Путин, чтобы положить хоть какой-то конец нынешнему кризису на данном этапе. Так что в том, что он сделал, нет ничего неожиданного. Россия уже 8 лет поддерживала этот регион, расположенный вдоль границы. У России там есть свои люди внутри. Может быть, не в виде частей регулярных войск, но по меньшей мере инструкторы.
Мнение директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина. В любом случае, напряженность сейчас настолько велика, что боевые действия может спровоцировать любой инцидент. Собственно, провокации со стороны России уже начались. Так, расследовательская группа Oryx выяснила, что модификация БТР, представленного российским первым телеканалом как бронетранспортер украинских войск, нарушивший границу России в Ростовской области, есть на вооружении только именно российских вооруженных сил. В Украине такой модификации нет. По мнению аналитиков Oryx, БТР был перекрашен, чтобы стать похожим на украинский. Создатель другой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтверждает этот вывод, подчеркивая, что и этот, и другие фейки – вроде якобы обстрела пограничного пункта в Ростовской области украинскими войсками, легко разоблачаются.
Например, про БТР, который был снят даже на видео, опубликован видеозапись ФСБ с подбитым БТРом. Это конкретно БТР модификации 70М. Причем модификация БТР-70М, их несколько разных. Есть украинский БТР-70М, и он стоял на вооружении украинской армии. Есть специфичный именно российский БТР-70М. Подбитый на видеозаписи ФСБ якобы с украинскими диверсантами БТР, это именно российский БТР-70М, не украинский. Но у Украины на вооружении такого БТР-70М никогда не стояло. Плюс по части обстрела погранпункта в Ростовской области уже установлено по видеозаписи, откуда стреляли. Получается, что фактически обстрел велся с территории, контролируемой Луганской Народной Республикой, так называемой. То есть украинцы никак не могли дострелять до туда. Да и, в принципе, до этого мы еще писали, что этот уничтоженный погранпункт в Ростовской области находится так далеко от линии соприкосновения, что если бы это стреляли украинцы, им нужно было стрелять из чего-нибудь очень дальнобойного. Например, таких как ракетная система залпового огня «Смерч» или «Ольха». А попасть ими в маленькую будку с расстоянием в 37 километров, ну, это почти нереально. Соответственно, все факты, которые опубликовались и ФСБ, и Минобороны российским, с видеозаписями якобы сражения украинских диверсантов в России или обстрела территории российской, там явно и прямо говорит, что это постановки, это фейки, причем очень грубо слепленные, очень топорно сделанные, и развенчиваются буквально они на раз-два. Как мы говорили в прошлых комментариях, чем ближе ситуация вот к такому нагнетанию эмоций, когда вот чем мы ближе к войне, чем больше люди на местности, то есть местные жители где-либо, Ростовская область или непризнанные республики, или Крым, или даже сама Украина, чем больше люди стараются снимать видео со всей этой техникой, перемещением, ну, вообще со всем, что касается потенциальной войны. Это и видеозаписи сейчас особенно часто. С районов, которые находятся фактически на границе с Украиной, там, в Белгородской области, поселки Валуйки, город Тамаровка, Серетино, из Брянской области, Клинцы, Суджа, Рыльск, подобных районов. И есть в том числе видеозаписи с территории непризнанных республик. И вчера, вот, например, самая такая яркая видеозапись, под которой сейчас уже там порядка 20 тысяч комментариев, это видеозапись обстрела, как мы полагаем, населенного поселка Счастье. Непонятно, конечно, кто куда стреляет, потому что по прилету, по самому звуку и по визуальным кадрам, что где-то куда-то там издалека попало, невозможно установить, кто стрелял. Но фактически вот такие пугающие кадры с обстрелами жилых массивов на территории вот этих непризнанных республик, они уже есть. И мы их тоже находим, мы их сейчас получаем. До того, как было объявление вот этого, то мы не признаем ЛНР, ДНР, и что мы заключаем с ними договор, больше всего мы на тот момент говорили, что, скорее всего, Белгородская область, самый такой горячий район, там больше всего техники и так далее. Но, однако, сейчас Белгородская область остается таким горячим районом с точки зрения количества техники и солдат. Однако сейчас мы начали все больше и больше движений замечать еще и в Курской области, и в Брянской области, где техника и личный состав тоже едут в сторону границы. Хотя Белгородская область по-прежнему такой вот для нас такое самое яркое красное пятно.
Говорил создатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Добавлю, что Белгородская область, о которой он упомянул, находится в непосредственной близости от Харькова. Курская область – это самый близкий к Киеву регион России. Из-за обострения ситуации вокруг Украины состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на 32 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg. Согласно рейтингу агентства, где анализируются сведения о стоимости активов 500 богатейших людей планеты, наибольшие потери понес друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, член совета директоров компаний «Сибур» и «Новатек». Его состояние в 2022 году, по данным агентства, сократилось почти на треть до 16 миллиардов долларов. Тимченко, как и другие люди из окружения Путина, а также компании, тесно связанные с Кремлем, стали объектом санкций, о введении которых объявил вчера президент США Джо Байден. Давайте послушаем, что он сказал.
Вчера Владимир Путин признал два региона Украины в качестве двух независимых государств. Он почему-то решил, что эти два региона больше не являются частью Украины, что это суверенная территория. Проще говоря, Россия только что объявила, что она отрезает значительную часть Украины. Вчера вечером российский президент отдал приказ разместить на этих территориях войска. Сегодня он дал понять, что эти территории простираются дальше, чем два региона, которые он признал независимыми, посягая на большие территории, которые сейчас находятся под юрисдикцией украинского правительства. С моей точки зрения, он пытается оправдать силовой захват этих территорий. А если послушать его речь вчера вечером, я уверен, многие из вас слушали, он ищет повод пойти намного дальше. Попросив разрешения у парламента, он дал понять, что это начало вторжения в Украину. В ответ я объявляю о введении санкций. Они намного жестче санкций, которые мы и наши союзники ввели в 2014 году. И если Россия углубит вторжение, мы расширим эти санкции. Кто такой, прости господи, Путин, чтобы иметь право объявлять о создании новых так называемых государств на территории, которая принадлежит его соседям? Это неприкрытое нарушение международного права, и это требует жесткого ответа со стороны международного сообщества. В последние несколько месяцев мы тесно координировали усилия с нашими партнерами и союзниками в Европе и во всем мире, готовя этот ответ. Мы повторяли много раз, и я сказал Владимиру Путину лично, когда мы говорили более месяца назад, что мы будем действовать сообща в тот момент, когда Россия двинется на Украину. Россия сейчас однозначно двинулась против Украины, объявив независимость этих государств. Так что сегодня я объявляю о первом пакете санкций, которые введены в ответ на действия, предпринятые Россией вчера. Они в деталях скоординированы с нашими союзниками и партнерами. Мы расширим санкции, если Россия расширит вторжение. Мы вводим полный запрет на работу двух крупных российских финансовых компаний – ВЭП и Промсвязьбанк. Мы также налагаем санкции на российский государственный долг. А это означает, что мы отрезали российское правительство от западного финансирования. Оно больше не сможет занимать деньги у Запада и не сможет торговать долгами на наших и европейских рынках. Начиная с завтрашнего дня и в течение последующих дней мы будем вводить санкции против российской элиты и членов их семей. Они получают свою долю в коррупционных играх кремлевской политики и должны получить свою долю наказания тоже. Из-за действий России мы работаем с Германией, чтобы проект «Северный поток-2», как я и обещал, не реализовался. Наблюдая, как Россия собирается сделать очередной шаг, мы тоже планируем наш следующий шаг. Россия заплатит еще больше, если продолжит агрессию, включая дополнительные санкции.
Говорил президент США Джо Байден, аналогичные санкции против России ввела и Великобритания. Объявляя о них, премьер-министр Борис Джонсон отметил, что из-за агрессивной политики Владимира Путина все европейское сообщество рискует быть втянутым в большую войну. Вот фрагмент выступления Джонсона.
Великобритания и наши союзники начинают вводить санкции против России, которые мы уже подготовили, используя новые беспрецедентные полномочия, предоставленные нам парламентом для наказания российских физических и юридических лиц, имеющих стратегическое значение для Кремля. Сегодня Великобритания вводит санкции в отношении следующих пяти российских банков: России, Индустриальный сберегательный банк, Генбанк, Промсвязьбанк и Черноморский банк. Мы налагаем санкции на трех очень состоятельных людей: Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены. Этим лицам будет запрещено въезжать сюда, и мы запретим всем британским физическим и юридическим лицам иметь с ними какие-то дела. Это первый транш, первая волна того, что мы подготовили, и мы вместе с Соединенными Штатами и Европейским Союзом держим в запасе новые санкции, если ситуация еще больше обострится. У депутатов не должно быть никаких сомнений, что ввод войск на суверенной украинской территории равнозначен новому вторжению в эту страну. И отрицая легитимность Украины как государства и представляя само ее существование как смертельную угрозу для России, Путин создает повод для полномасштабного наступления. Мы должны подготовиться к следующим возможным этапам плана Путина. За кровавой диверсией в районах Восточной Украины, совершенной российскими спецслужбами и их наемниками, может последовать наступление почти 200 тысяч российских военнослужащих, размещенных на границах в полной боевой готовности. Если случится худшее, то население европейской страны, насчитывающее 44 миллиона мужчин, женщин и детей, станет объектом полномасштабной войны, ведущейся без малейшего оправдания по абсурдным и даже мистическим причинам, которые Путин описал вчера вечером. Мы уже удвоили численность наших войск в Эстонии, где британские военнослужащие возглавляют боевую группу НАТО. И когда я встретился с президентом Латвии Левитсом и премьер-министром Эстонии Калласом в Мюнхене в субботу, я сказал им, мы будем готовы направить больше британских сил, чтобы помочь защитить наших союзников, если НАТО обратится с такой просьбой.
Это был фрагмент выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Продолжим разговор о санкциях. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» еще не был официально обнародован санкционный список Европейского Союза. Однако, согласно источникам в Еврокомиссии, уже было известно, что в него вошли практически все депутаты Государственной Думы России, а также 24 физических и 3 юридических лица. Это банки «Россия», «Внешэкономбанк» и «Промсвязьбанк». Среди попавших в список физических лиц министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев. Кстати, Мария Захарова недавно призывала так называемых предсказателей дат вторжения России в Украину сообщать ей эти даты, чтобы планировать отпуск. Я должен признаться, что и сам рассматривал в определенной степени как информационные вбросы с политическими целями сообщения западных агентств со ссылкой на анонимные источники в американской разведке о датах вторжения. Но эти данные оказались довольно точны. 16 февраля, помните, как много говорилось об этой дате, были записаны объявления руководителями так называемых ДНР и ЛНР о всеобщей мобилизации. Правда, показали их 2 дня спустя, и сразу начались обстрелы в Донбассе и эвакуация местных жителей. Потом писали о том, что Байден назвал другую дату – 20 февраля. Сейчас очевидно, что именно 20 февраля было принято окончательно решение о признании ДНР и ЛНР и о вводе войск в Донбасс, и об этом было объявлено на следующий день. Разве это не вторжение? Так что опубликованные разведданные были довольно точными. Как теперь выходит? Мне показалось любопытным соседство в санкционном списке Петра Толстого, публично сетовавшего относительно недавно об отмене черты оседлости для евреев, и владельца недвижимости на озере Комо в Италии, телеведущего Владимира Соловьева, неожиданно увидевшего во введенных против него европейских санкциях антисемитизм. Вот что Соловьев сказал в эфире своего телеграм-канала, сидя перед камерой в толстовке с серпом и молотом на правом рукаве. Предлагаю вам оценить самим.
При этом они говорят, как я к этому отношусь? Это же в первый раз, когда цивилизованная Европа против евреев вводит санкции, в том числе и против собственности. Уж чего-чего, а еврею не привыкать к такому отношению. То есть эти наследники нацистской Германии вводят санкции против журналиста, но, естественно, они идут дорогой Гитлера, у которого личным врагом был Левитан. Что нового они о себе сказали? Да ничего.
Говорил Владимир Соловьев. Отмечу, что в своих выступлениях Соловьев не раз отмечал, что он еврей, он этого не скрывает, разумеется. В то же время Владимир Соловьев, автор вышедшей в 2009 году книги «Мы русские, с нами Бог», с его лицом на обложке. Вы слушаете «Время свободы». Ну а что же союзники России? Ринулись ли они признавать независимость так называемых ДНР и ЛНР хотя бы в качестве благодарности за оказываемую им помощь, о которой так часто заявляют в Кремле? Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН. Такое заявление сделал Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Казахстана, куда еще совсем недавно Россия отправляла свой контингент в рамках ОДКБ для спасения нынешнего режима. Зачем же мы их спасали? Так отреагировала на это заявление еще один фигурант санкционного списка ЕС, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян. Нет среди тех, кто признал независимость так называемых ДНР и ЛНР, и Беларуси. Мой собеседник – белорусский политолог Виталий Цыганков. Виталий, мы очень много говорили о том, как увиливал Александр Лукашенко от признания Крыма частью Российской Федерации. Сейчас на территории Беларуси находятся российские войска. Самому Лукашенко очень трудно удержать власть, если не будет поддержки Москвы. Остался ли у него какой-то простор для маневра в этот раз? И, кстати, если да, то для чего он ему нужен? Ведь и Лукашенко не признают в Европе легитимным президентом Беларуси.
Дело в том, что, конечно, ситуация после 2020 года изменилась. Сейчас Лукашенко, как правильно все отмечают, в большой зависимости от Москвы, в исторически, скажем, большой зависимости от Кремля. И, тем не менее, он продолжает свою политику, пробуя выкручиваться, пробуя не до конца оказываться в ситуации такого вассала. И конечно, он понимает, что сразу же быстрое признание ДНР и ЛНР это поставит такую очередную, но, может быть, окончательную жирную точку в его восприятии и на Западе, и со стороны белорусских граждан, как полноправного, ну, скажем, хозяина Беларуси. Когда он это сделает, всем очевидно, что он уже не руководит Беларусью, что он уже не является тем человеком, который решает Беларуси, используя белорусские национальные интересы. Мне кажется, его единственный шанс – это доказывать Москве, что его признание ДНР и ЛНР не так им и нужно, поскольку действительно очевидно, что не признает, там, условно говоря, Казахстан и кроме там Никарагуа и там гуситских повстанцев в Йемене, но еще 2-3 страны, никто не признает в мире эти государства. Лукашенко, наверное, будет доказывать, что его признание ничего не решит, а вреда, так скажем, Беларуси нанесет гораздо больше, и возникнут санкции, и, мол, Москве придется за эти санкции нести ответственность экономическую, платить Беларуси. Я думаю, вот такую линию защиты выберет официальный Минск. Ну, действительно, она, наверное, имеет право на существование в том смысле, что, мне кажется, не так сейчас важно для Кремля именно вот эти какие-то вещи с риторическим признанием. Гораздо важнее то, что российские войска остаются в Беларуси, что они продолжают из Беларуси угрожать Украине, что они накапливаются на белорусско-украинской границе, что, если уж вспоминать про белорусский МИД, который еще за несколько дней до этого решения министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей созвал пресс-конференцию и открыто заявил там самую главную фразу, что российские войска после окончания учений не останутся в Беларуси, ни войска, ни снаряжение, никто не останется в Беларуси, все будут выведены, а буквально через 3 дня после встречи Лукашенко и Путина в Москве было заявлено, что российские войска остаются в Беларуси. Так что Министерство иностранных дел Беларуси есть, а иностранных дел Беларуси уже фактически и нет в этом смысле.
Моим собеседником был белорусский политолог Виталий Цыганков. В России за последние дни прошли несколько одиночных пикетов против войны с Украиной. Заявку на проведение марша мира в Москве подали 2 дня назад партия «Парнас» и движение «Солидарность», но ответа из мэрии пока нет, хотя можно предполагать, каким этот ответ будет. Вот как объяснил подачу заявки заместитель председателя партии «Парнас» Михаил Шнейдер.
Люди возмущены происходящими событиями, и я думаю, да, они могли бы выйти. Ответ очевиден, потому что мы считаем, что только коллективные действия могут реально обратить вспять негативное развитие событий. То, что сейчас происходит, это, конечно, какой-то беспредел. Поэтому мы решили не молчать и показать, в том числе жителям Украины и украинскому обществу, что Россия – это не только Путин, не только его сторонники, не только люди с ватными мозгами, но и люди, которые думают и которые искренне сопереживают за Украину, за то, что вот там происходит. В общем, это некий сигнал в том числе.
Говорил заместитель председателя партии «Парнас» Михаил Шнейдер. Возможно, антивоенное движение в России сейчас было бы более мощным, если бы оппозиционный политик Алексей Навальный был бы на свободе. Но он в колонии, его сейчас прямо там судят по новому уголовному делу. Позавчера на суде один из ключевых свидетелей обвинения отказался от своих показаний, но вчера в суде уже не появился, а прокурор зачитал его старые показания, которые, видимо, и приобщены судьей к делу. Свое отношение к тому, что сейчас делает Владимир Путин, Навальный высказал в своем посте в социальных сетях. Его словами мы и завершим сегодняшний выпуск «Времени свободы», читает диктор YouTube-канала Навальный.
Я смотрел вчера на заседание Совета Безопасности. Это сборище маразматиков и воров. Кажется, наш ФБК делал расследование коррупции каждого из них. И думал о таком же сборище номенклатурных маразматиков из Политбюро ЦК КПСС, которые примерно вот так же, по собственной прихоти, воображая себя геополитиками за великой шахматной доской, приняли решение о вводе советских войск в Афганистан. Результатом стали сотни тысяч жертв, травмы целых наций, последствия которых не можем преодолеть ни мы сами, ни Афганистан, и возникновение одной из ключевых причин развала СССР. Все маразматики из Политбюро прикрывались двуличной идеологией. Эти путинские маразматики даже идеологии не имеют, только постоянную и неприкрытую ложь. Они даже не утруждают себя тем, чтобы их казус белли имел бы малейшую правдоподобность. И тем и этим нужно одно – отвлечение внимания народа России от реальных проблем, развитие экономики, роста цен, царящего беззакония и приключение его в формат имперской истерики. Вы давно смотрели новости федеральных каналов? Я вот смотрю только их и уверяю вас, там вообще нет новостей России. В буквальном смысле. От первой до последней новости Украина, США, Европа. Голой пропаганды маразматикам и ворам уже не хватает. Им хочется кровушки. Хочется танковые фигурки подвигать на карте боевых действий. И вот, глава Политбюро 21 века выступает с поистине безумной речью. Самую точную метафору они дал, конечно, Твиттер. Ну чисто мой дед напился на семейном празднике и достает всех своим рассказом о том, как на самом деле устроена мировая политика. Было бы смешно, если бы пьяным дедом не был человек 69 лет, удерживающий власть в стране с ядерным оружием. Замените Украину в его речи на Казахстан, Беларусь, страны Балтии, Азербайджан, Узбекистан и так далее, включая даже Финляндию. И подумайте, куда дальше понесет геополитическая мысль деда-маразматика. Все это очень плохо кончилось для всех в 1979 году. И сейчас кончится плохо. Афганистан был разрушен, но СССР получил смертельную рану. По вине Путина уже сейчас могут погибнуть сотни, а в дальнейшем десятки тысяч украинцев и граждан России. Да, он не даст Украине развиваться, утащит ее в болото, но и Россия заплатит такую же цену. У нас все есть для мощного развития в 21 веке. От нефти до образованных граждан. Но мы снова просадим, растратим исторический шанс на нормальную богатую жизнь. Ради войны, грязи, лжи и дворца с золотыми орлами в Геленджике. Путин и его воры-маразматики из совбеза «Единой России» – враги России, ее главная угроза, а не Украина и не Запад. Путин убивает и хочет убивать больше. Кремль делает вас беднее, а не Вашингтон. Это не в Лондоне так ведут экономическую политику, что борщевой набор пенсионера подорожал вдвое, а в Москве. Бороться за Россию, спасать ее – это бороться за отстранение Путина и его клептократов от власти. Ну а сейчас это означает и банальное «бороться за мир».
Это был пост Алексея Навального в социальных сетях о современной политике России. Его читал диктор YouTube-канала «Навальный». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».